Мы повторим сейчас передачу «Севооборот», которая впервые прозвучала в эфире 17 января прошлого года. Это передача с участием знаменитой гостьи. А кто она, вы услышите через несколько минут.
Добрый вечер. Сегодняшняя передача необычная. Жанр ее я определил бы как беседы у рояля. Если вы спросите, у какого рояля, скажу, у рояля Стэнвей, естественно. Какие еще могут быть на BBC? У нас сегодня дорогой гость, известнейший человек вам всем. Но объявлять имя я пока не буду, потому что мы хотим закончить с официальной частью. Леонид Владимирович напомнит юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
1 января 1700 года. 35 лет назад в России введен юлианский календарь. 18 декабря я упоминал об указе Петра I на эту тему. Как известно, 14 февраля 1918 года, 1 февраля по юлианскому календарю, Россию перевели на григорианский календарь, чуть более точный астрономически и впервые введенный Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. 1 января 1830 года, 175 лет назад, вышел первый номер литературной газеты под редакцией Антона Дельвига, лицейского друга Пушкина. Нынешняя литературная газета не прочь отсчитывать свою историю с тех времен. Однако, кроме названия, ничего общего с прежней литературной газетой в нее не найдешь. Иные времена, иные нравы. 1 января 1930 года, 75 лет назад, начала выходить газета британской компартии «Daily Worker». Газета регулярно получала немалые деньги из Москвы. Бывший казначей газеты, некто Фолмер, рассказал по телевидению, как курьеры КГБ передавали ему фунты стерлингов наличными. После 1956 года и речи Хрущева о культе личности среди немногих британских коммунистов появились разные течения. Иные даже предлагали газету закрыть, но ее спасли самые правоверные члены компартии, переименовав в 1966 году в «Morning Star», то есть «Утренняя звезда», и передав отдельному профсоюзу, так что с тех пор органом компартии газета не является, но выходит, выходит. Как не сказать опять, иные времена, иные нравы. 1 января 1940 года, 65 лет назад, в Азербайджане ввели русский шрифт вместо латинского, которым страна пользовалась с 1918 года, а до того был арабский. Перевели на кириллицу и языки в Советской Средней Азии. Иностранным злопыхателям, говорившим о насильственной русификации, гневно объясняли, что никакой русификации не было. Просто сами народы захотели писать и читать на великом языке Российской Федерации, первой среди равных. Начиная с 1992 года, Азербайджан стал постепенно переходить на латинский шрифт, и к 2000 году переход был завершен. 4 января 1795 года, 210 лет назад, в Москве родился Александр Сергеевич Грибоедов. Он окончил Московский университет, служил в гусарском полку, участвовал в Отечественной войне. В 1816 году вышел в отставку, сочинил две пьесы, сдружился с Пушкиным. А в 27-летнем возрасте написал «Горе от ума» – величайший шедевр, который только сейчас, после хороших переводов, начинают по-настоящему ценить весь мир. Ведь на английский, например, комедия впервые переведена только в 1933 году. Пьесу запретили, она полностью вышла только после ужасной гибели Грибоедова от рук фанатичной толпы в Тегеране. Каждый из нас, буквально каждый, употребляет хоть что-нибудь из комедии в повседневном разговоре. Счастливые часов не наблюдают. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? Шел в комнату, попал в другую. Кто беден, тот тебе не пара. Подписано, так с плеч долой. Он слова умного не выговорил сроду. И дым отечества нам сладок и приятен. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Свежо предание, а верится с трудом. Ну как не породеть родному человечку? А судьи кто? Это все только из первых двух действий. Все афоризмы в мое короткое время не перечислить. И прав же был Пушкин, когда сказал, что половина стихов «Горе от ума» войдет в пословицы. 4 декабря 1960 года, 45 лет назад, в автомобильной катастрофе возле французского городка Санс погиб лауреат Нобелевской премии по литературе писатель Альбер Камю. Ему было неполных 47 лет. Казалось бы, странно. Человек из бедной семьи, левых взглядов, в середине 30-х годов член алжирской компартии, а его литературные произведения в Советском Союзе не издавали, да не издавали. Что-то было в них такое общечеловеческое, что не устраивало московских идеологов. Роман «Чума» об эпидемии чумы в алжирском городе Оране вроде бы антифашистский, но вот вызывал неприятные ассоциации у советской цензуры. К тому же Альбер Камю еще сделал инсценировку романа Достоевского «Бесы», долгое время, если и публиковавшегося в СССР, то с купюрами. Так что присуждение писателю Нобелевской премии в 1957 году осталось российскому читателю неизвестным. Могу от души порекомендовать вам романы Камю «Посторонний», «Чума» и «Падение». Все они изданы в русских переводах. 5 января 1565 года, 440 лет назад, царь Иван IV основал опричнину, отряды верных ему молодчиков, искоренявших крамолу и заговоры против царя. Эти опричники с их метлами и пёсьими головами наводили ужас на людей. Из-за них, возможно, царь Иван и получил кличку Грозный. Некоторые говорят, что опричнина была, мол, тогдашним КГБ. Но это, я думаю, вопиющая несправедливость по отношению к опричнине, которая и существовала-то всего 7 лет, и людей убила в тысячи раз меньше, чем славные чекисты.
Спасибо, Леонид Владимирович. Назвав наше фортепиано просто Стенвеем, я, конечно, не договаривал. Он не сам Стенвей, он Стенвей с сыновьями, за которым сидит народная артистка СССР, народная артистка Грузии Нани Бригвадзе с дочерьми. Добро пожаловать, и поднимаем наш бокал. Хотелось бы, конечно, с грузинским вином, но уж...
Неважно.
Да, главное... южноафриканское.
Да.
Добро пожаловать.
Ближе.
Да, мы рады очень вас видеть у себя. Я, Наня, знаком с вами, к сожалению, по записям, и много лет их слушаю с большим удовольствием. И теперь, наконец, не только мы с вами увиделись, так сказать, лицом к лицу, но и мы можем здесь, на Севообороте, сидя в своей родной студии, услышать ваш небольшой импровизированный концерт.
Да.
Стенвей и сыновья готовы. Мы тоже.
Да. Я сейчас думаю, с чего начать. Наверное, с грузинской песни.
Давайте с грузинской. Может быть, вы представите нам семью свою, кто с вами пришел?
Я сюда пришла со своей семьей, правда, с дочкой Екатериной Эка Мамаладзе и с внучкой Натальей. Наталья, Эка профессиональная певица в Грузии, она все время там поет и выступает с концертами. И иногда вот так бывает, что мы выезжаем за границу или в Москву, или в Россию.
У нас, господа, еще и аудитория есть небольшая, которая о себе сейчас даст знать громкими аплодисментами.
Это было даже лишнее предупреждение.
Вы знаете, в чем дело? Когда ты знаешь, что ты выступаешь, у тебя концерт, то ты готовишься к концерту, и, конечно, волнение есть, и все. Но здесь необычная атмосфера. Давайте сделаем так, чтобы как будто не я у вас в гостях, да, а вы у меня в гостях.
А, вот такой поворот,
понимаете,
нам годится.
Это больше меня так обязывает, чтобы я выступила, и да, и чтобы моим выступлением я доставила вам удовольствие все, и слушателям, все, конечно.
Я теперь веду себя как гость.
Я хочу вам спеть грузинскую песню из кинофильма «Мелодия Верийского квартала», там, где весь фильм озвучиваю я, а играет знаменитая наша потрясающая актриса кино и театра Сопико Чаурели. И все думают, что она пела. Так она хорошо это все озвучивала. Но не буду вам делать аннотацию, потому что все песни мои о любви.
Надо бы вспомнить коротко ваш путь, потому что вы начинали, как я понимаю, с джаз-оркестром, с Реро грузинским.
Сейчас я вам скажу. Я начинала с самодеятельным оркестром при института, политехнического института Грузии. Это был замечательный оркестр, и приглашали всех студентов, которые там учились. Но я кончала техникум консерватории, но вместе с этим на факультете фортепиано, но вместе с этим я все время пела, так как они хотели что-то для, как вам сказать, не потому что я хорошо пела или хорошая я певица, просто хотели и искали певицу грузинскую и нашли меня, потому что я среди своих молодежи я была популярна. Но я не выступала на сцену никогда. Это в школе всегда я выступала. И оттуда началась моя, так сказать, творческая деятельность. Но не думая, что я должна всю свою жизнь петь. Это было все время как бы нечаянно. Вот.
То есть учились вы одному, а получалось совсем другое.
Совсем другое. Но это не помешало мне.
Да-да-да. Сегодня особенно. Я же не знал, что вы пианистка, ну, скажем, еще до года назад. И я, слушая вас, всегда понимал, что что-то тут не то. Это не просто певица, а человек обязательно музыкант. То есть за этим видно образование, фразировка другая, ощущение музыки, понимание фразы. А человек не упивается звуками голоса, как часто это бывает с вокалистом, а понимает музыку изнутри по ее сути. Я всегда поющего музыканта отличаю просто от певца.
Да, наверное, да. Когда говорили, что да, это не зря она окончила консерваторию, я думала, при чем консерватория жить? Просто так я чувствую, но это, конечно, имеет колоссальный... Но у меня большая школа, потому что мои родители со стороны матери, они были все не профессиональные музыканты, но певицами. Все пели, все. Моя прабабушка была профессиональной певицей в свое время. А потом ее сын, вот этот дедушка мой, он, кстати, если можно это сказать, если имеет это какое-нибудь значение, он был дворянином, князем, как там называют. И все дети, семеро детей у него были, включая мою мать. Вся необыкновенно пела. Пели. И пели грузинские песни и русские романсы. Вот откуда я это все
В вашей
выпила?
Семье пение и музыка уже на протяжении 7 поколений.
Все.
Вот. Тут у вас 2 поколения за вами еще присутствуют.
И мои сестры, двоюродные сестры, они прекрасно пели. И мои двоюродные братья. Знаете, как это было прекрасно, когда все тетки, которые пели первый, второй голос и басы давали. Трое моих теток, у них были басы. Знаете, вот как бы гармония ведет это.
Ну, вообще поющая.
Ну да, но есть разница в пении, есть такое, ну, какая-то хорошего уровня.
Ну, раз мы заговорили о семье, может быть, мы привлечем сейчас вашу семью?
С удовольствием. Мы сейчас вам споем опять-таки грузинскую, а потом я, наверное, да. А потом они да. Еще
хорошо.
Русскую песню.
Попросим к микрофону подать семью. Это Эка, дочка и внучка Наталья.
Наталья, ей 12 лет, она пока что мы не знаем, но она тоже занимается фортепиано, это, значит, она пианистка, пока что не пианистка, но учится. И, между прочим, тоже поет, как пела я. Посмотрим-то сейчас. Подождите, вот это, да, не мяжуя. Это грузинская песня.
Potlebiro churchulebe Khamea tu karikaris Si varoze si haroze Usimagero Simagero da ra.
Аудитории глаза на мокром месте еще и потому, что три поколения поют. Вы понимаете, в семье же всегда конфликт. Против мамы восстает дочь, против дочери восстает внучка. А у вас тут такое единение, и мы знаем, что несколько поколений до того все пели вместе.
Да, да.
И видим, что это такое династия. Да,
вот. Вы знаете, я не хочу терять всю эту традицию. Традиции куда-то выходят, все приходят какие-то, другая манера пения или что-то. Но вот это не должно никуда уходить.
Да. У вас, в вашей семье это точно никуда не ушло.
Не уйдет. Ну, если хотите, мы сейчас еще споем вместе, я спою, потом они опять. Или раз они стоят, пусть
поют. Да, давайте.
Сейчас поет русскую песню, знаменитую русскую песню.
Старик лен стучит в окно, приглашая нас друзьями на прогулку. Отчего мне так светло от того, что ты идешь по берегу? Отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего мне хорошо от того, что ты не просто улыбнулась? Отчего мне хорошо от того, что ты мне просто улыбнулась? Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет от того, что кто-то любит гармониста? Отчего гармонь поет от того, что кто-то любит гармониста?
Я вижу, что вы плачете, значит,
прекрасно.
Затронули какую-то струнку.
Да.
Приятно очень, конечно.
Ну, у вас в семье весело живется. Собрались втроем, стали петь.
Вы знаете, бывало так, что моя мама очень музыкальная, она тоже пела. И когда она была на кухне и готовила обед или что-то, я вставала, я без этого не могла. Я каждый день играю и пою. Но она была, когда жива, значит, и она подходила, эко моя, и начинали петь. Она сразу выбегала, садилась, она была, да, очень красивые ножки были, у нее вот так садилась, говорит: «Мамочка, что хотите? Пойте с утра, все, что вы захотите, все я сделаю для вас, лишь бы вы пойте». Так она на нее так это подействовала.
Чудно.
Как это хорошо.
А вот этот период, когда вы с оркестром пели, ведь с оркестром петь достаточно тяжело, там всяких железяк на сцене стоит, всякие трубы, саксофоны, тромбоны.
Они иногда мне мешали, конечно.
Да, я чувствую.
Мешали. Да, да. Я всегда просила, особенно в ансамбле Орера, так громко они играли, кричали все. Я говорила, а мы, говорит, не слышим, когда мы... Я говорила, умоляю вас, на меня вы успокойтесь. Я буду тихо петь, и чтобы было тишина. И все, когда после концерта говорили: «Ох, какой был это хороший момент, когда вы так пели». Ага. Понимаете, это было очень... Мешало мне, да, мешало.
На самом деле, тихо играть, это уже...
Тихо играть и тихо петь, это очень трудно.
Все начинают с громкого. Но вы достаточно долго в Реро пели.
15 лет. 15 лет. Я вообще человек, который преданный человек. Вот я работала, были какие-то предложения, но никуда я не уходила. Куда в жизнь должна была идти?
Ну, да.
Но параллельно я выступала вместе с пианисткой Медеей Гонглешей. Я говорю пианистка, потому что она играла, но в принципе она по специальности физик.
Ага.
И вот это ее мышление, это все было вложено в ее в игре.
То есть в вашем дуэте пианистка пела, а физик играла.
Да, да. И она руководила со всеми, и мной тоже. Да, она все время, знаете, подавала мне какие-то эти мысли. У нее она очень умный человек. Я благодарна, конечно, ей, потому что она заставила меня уйти из Орера, несмотря на то, что я сопротивлялась. И 5 лет она уговаривала. Но параллельно всегда я вместе с ней выступала. Были праздничные концерты, отдельные какие-то выступления. И накопилась очень большая программа. И вот так случилось. И, наверное, это так. Я всегда говорю, что все, что случается, все к лучшему. Да. Значит, так должно было
но
быть.
Но вы с Орера ведь работали все эти годы. У вас полжизни по гастролям.
Да. Да,
они же разъезжали по Союзу.
Все, очень много, очень много. Я даже удивляюсь, как моя мама, которая дрожала надо мной и не выпускала из дома, знаете, все, она знала каждый мой шаг. Как она отправляла меня туда с мальчиками, 7 было их, или потом еще вот ансамбль. Я была одна единственная женщина. Но вы не представляете, какое было там отношение ко мне. Я была как... Я одна единственная, вот как королева. И на сцене, и в жизни. Вот я не могу это забыть. Я очень благодарна моим ребятам, что они вот так меня на руках носили. И вот это... И эти отношения... со сцены, когда они руку мне целовали, потом и они преклонялись передо мной, я выработала в себе вот какую-то осанку или что-то. Вот я до сих пор представляю, что да, я выхожу, я должна вот так вести себя как-то.
Да-да-да. А когда такая осанка, все сами преклоняют, конечно.
Нет, это... Я просто шучу, конечно. Но они очень многое мне сделали. Конечно, я благодарна этому.
Да. Ну, а вашей сольной деятельности, которая началась в 80-м году,
да,
мы, наверное, чуть
до сих пор
поговорим.
Продолжается.
Да, ну, может быть, этот самый период мы отметим следующей песней какой-то.
Значит, русским романсом. Не знаю, что. Не знаю. Ну,
у меня есть свои любимые, но я заказываю.
Ну-ка, скажите.
«Дитя, как... не тянись весной
за
розами».
А, вот так, да? О, а какую тональность я пою даже? Может быть, это будет очень высоко, но ты мне потом...
Наталья пусть скажет.
Ну, это она хочет, чтобы я... Тянися весною за розой, розу и летом сорвешь,
дитя. Торопись, торопись, не помни, что летом вяло уже нет. Летом захочешь фиалок нарвать ты, а ну ж фиалок, да нет. Горько заплачешь весну пропустивши, помня, что летом фиалок уже нет. Дитя, торопись, торопись, что летом фиалок уж нет.
Я не знаю, как это получилось. А вы знаете, я так люблю один романс, который пела моя тетка, другая, которая... Оттуда я и знаю калитку. И это длинный романс, но я все равно... Ну, это как бы маленький... так вот я спою вам, Снегурочка.
Она касалась елочной игрушкой в оригинальной шубке из песок. Красивый ротик, маленькие ручки, такой изящный фейк, чудный снов. Она казалась розовой пушинкой, когда мы повстречались на катке. Она в ту ночь приснилась мне снежной Снегурочкой, волшебницей во сне. Он страдал, он просил о любви, о молитве. Моя снежинка, моя пушинка, моя царица, царица грез, моя снегурочка, моя кристальная, твоим ногам я божу. И ты ушла теперь уже совсем. О, как же плакала я, девочка родная. Зачем так сделала, зачем? К тебе мое последнее желание. Пусть любит другой, как я любила тебя. Тебе я шлю последнее прощание, кончаю жизнь, снегурочку любя. Я страдал, умирал, умирая, прощай, снежинка,
блестящей пушинка. Моя царица, царица грез. Прощай, снегурочка, моя гристая. Твоим ногам я жизнь
Знаете, Наня, во всяком многоголосом ансамбле очень важно, сочетаются голоса или нет. Некоторые голоса смешиваются, некоторые...
Да, конечно.
И говорят, что в семье голоса смешиваются всегда.
Да.
Чтобы дочь с мамой всегда
смешивается. Правильно, потому что, во всяком случае, это вырабатывается, может быть, даже. Вот это все. Ой, я бы спела вам, знаете, с этой миссии «Я вас любил».
Да.
Можно?
С удовольствием.
«Я вас любил».
Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томи.
Они стали народной артисткой Грузии еще
да.
до перестроечных времен, году, кажется, в 74-м.
Да, как хорошо знать мою историю, биографию.
Но сейчас и новая Грузия, и Россия новая, и моды меняются. И, конечно, мода на всякого артиста некое давление оказывает. То есть ты чувствуешь, что надо вроде бы следовать. И если этому долго сопротивляться, выясняется, что следовать было совершенно не обязательно. И что мода приходит, уходит, все эти мелкие течения, не более чем рябь по воде. Самое главное не форма, конечно, а то, что человек хочет сказать. Если он хочет сказать то, что не меняется никогда, то это всегда будет востребовано.
Знаете, в чем дело? Я не говорили, может быть, ты, говорит, изменишь свой жанр или что-то. Мне просто не получается. Я, видимо, по природе человек очень эмоциональный. Если я не переживаю, если нет даже те песни, вот весь мой репертуар состоит из каких-то эмоций, эмоциональная нагрузка большая, иначе я не могу петь. И грузинские песни, и русские песни, и русские романсы. Это все объединяется в моем понимании с каким-то переживанием, с чувством. И надо, чтобы обязательно, вот как вы, для меня это, вы знаете, какое, вы не представляете, как на меня это подействовало, что вы прослезились. Вот это и должно быть. Всегда, когда я выступала и уходили с концерта, все говорили, вы знаете, как мы плакали. От чего плакали? То есть они не могут объяснить от того, что это действует на них. Я для них пою, я для вас пою. Это для себя тоже пою, конечно, но надо что-то передать, свое ощущение, правильное, конечно.
Я могу только сказать, что я реагирую только на правду во всяком исполнительском деле.
Только правда должна быть.
Если правда есть, тогда...
И дискуссия только так должно быть.
А всякое притворство сразу
я
же...
Я не допускаю этого.
Сплошная фанера.
Да, это, да. Особенно со сцены это все видно. Фальш виден. Когда как будто переживают и вздыхают, это пустота, потому что там нет ничего.
Но сейчас вы хотите ли этого или нет, вы вовлечены в общую жизнь, в общую историю Грузии. Народных артистов так не так уж там и много. И, естественно, вас привлекали тут все эти политические развития. Новый президент.
Конечно. Да? Но вы знаете, что я никогда не вмешивалась. Это не мое дело. В принципе, потому что политика – это очень... Это непонятное что-то для меня до сих пор непонятно. И приходят, уходят люди. Мы переживаем, но вот выступление какое-то... Вот первый раз в моей жизни я... Меня включили в это, потому что, когда сказали, что вот Нина Бурджанадзе – это потрясающая личность, и она молодая, она умница, большая, порядочный человек, и попросили, чтобы, может быть, ты что-нибудь, хоть одно слово скажешь, я с удовольствием согласилась, но не знала, что будет. Я просто взяла и, ну, и сказала что-то, теплые слова, и... Колоссальная была реакция старых людей, что, мол, она вот,
поддерживает
ее. Но это не было того, что вот я его не хочу, да, или ее хочу. Просто в это время она проявила себя очень достойно. И надо было это отметить. Потом мы сняли клип «Я, Эка и Наталья». Я сказала, даже ее еще пока не знают, вот этот клип, наверное, ее выберут, наверное. Такой был потрясающий клип. И очень красиво было, знаете. Но мне досталось от этого. Но я не жалею, потому что они... Я думала, я ей говорю, если они еще не выиграют, мы пропали. Боялись этого. Но выиграли. Вообще, судьба меня балует. Я очень довольна судьбой, в каком случае. Даже маленькое что-то, если посылает мне Бог, я всегда благодарна Богу. Это все. Вот то, что я здесь, в Лондоне нахожусь среди вас, и еще BBC и передают, это счастье. Вот это мне Бог прислал, и я ему благодарна.
Ну и для BBC это тоже неплохо.
Да. Спасибо, моя дорогая.
Отлично. Ну, может быть, еще
спеть, да?
У нас с вами время еще есть. Вот тут часы есть.
Есть, сейчас есть. Еще
у нас до 9 наша передача.
Еще время есть.
А сколько песен надо петь, интересно? Нет. Сколько? 15 минут, сколько песен? 5?
12. Нет, я думаю, 3 песни максимум.
Да?
Да.
Я спою вам... Маленький этот сделаю я... предисловие. Было время, когда я, Медея и Белла Ахмадулина музыка и поэзия объединились и дали Замечательный концерт. Вы представляете, я не о себе не говорю, но белое это белое, Ахмадулина. И без репетиции, без ничего, мы ничего не знали, что мы должны делать. Она мне сказала: Нанечка, вы пойте, я буду петь, это говорить стихи. И, ну, в общем, получилось неплохо. И после «Калитки», когда я пела «Калитку», она написала стихи, посвятила мне. И эти стихи вошли в кинофильме «Жестокий романс». На титрах это...
Недовольно ли нам пререкаться, не пора ли предаться любви, чем старинней наивность романса, тем живее ее соловьи. То ли в расцвете судьбы, то ли на склоне, что я знаю про веки братни, отвори мне калитку в былое и былы мое время продлить. Наши ныне не нас нежит и рушит, но туманный сирени висят, и мантили из сумрачных кружев кто-то вечно спускается в сад. Как влюблен он и нежен и статен, он окинет вали поспеши, мужу на все разночить и растратить, но любви не отнять у души. Отражен или исторгнут рояль, свет луны — это тайна для глаз, но поющий всегда творяет все, что было закрыто для нас. Блик рассвета касается лика, не спасительны песни твои, и куда бы ни отвори. Подари, не тоби, отвори.
Так.
Звук прелестный весенним ночью поздний час. Его пела голос неизвестный и песня чудная лилась. Да, то было вальс весенний тобли, та то було дивний. Тепер зима і те же ели, покриті сумраком стоять, а под окном шумят метели. И звуки вальса не звучат. Где же этот вальс? При
неизвестный томный. Где ж это дивный вальс? Пела голос неизвестный, и песня чудная лилась. Где же этот вальс, прелестный
мы споем вам рождественскую, отлично, грузинскую.
Отлично.
Можно?
Вот это
этим
будет, да, это будет замечательный конец.
Только ты сыграешь.
Да.
Она тоже пиздец.
У Раэля Стенвей и сыновья происходит пересменка.
Фантазии не идет.